Если, например, напиток Херши обладает устойчивым вкусом победы, то Кока-Кола обладает вкусом свободы, как это было заявлено в 70-е, 80-е годы целым рядом восточноевропейских перебежчиков. Поэтому для отечественного потребителя термин «анкола» имеет широкие антидемократические и антилиберальные коннотации, что делает его крайне привлекательным и многообещающим в условиях военной диктатуры. В переводе на русский «анкола» будет «не кола». По своему звучанию похоже на имя Никола, и вызываемым ассоциациям это слово отлично вписывается в эстетику вероятного будущего. Возможные варианты слоганов. «Спрайт» – «Никола» для Николы. Имеет смысл подумать о введении в сознание потребителя Николы Спрайтова, персонажа наподобие Рональда Макдональда, только глубоко национального по духу. Пусть нету Никола и ни двора, Спрайт, Никола для Николы. Второй слоган нацелен на маргинальные группы. Кроме того, необходимо подумать об изменении оформления продукта, продаваемого на российском рынке. Здесь тоже необходимо ввести элементы ложнославянского стиля. Идеальным символом представляется березка. Было бы целесообразно поменять окраску банки с зеленой на белую в черных полосках наподобие ствола березы. Возможный текст в рекламном ролике. «Я в весеннем лесу пил березовый спрайт». Прочитав принесенную татарским распечатку, Пугин сказал: «The Ancola — это слоган 7-Up, а не спрайта». После этого он некоторое время молчал, глядя на татарского своими глазами-пуговицами. Татарский тоже молчал, вспоминая, сколько раз в жизни он уже бывал в таком идиотском положении. «Но это ничего», — сжалился наконец Пугин. «Использовать можно. Если не для спрайта, так для 7-Up. Так что можно считать, что экзамен ты сдал. Теперь попробуй какой-нибудь другой бренд». «А какой?» — с облегчением спросил татарский. Пугин подумал, пошарил в карманах и протянул ему начатую пачку парламента. «И еще плакат для них придумай», — сказал он. С парламентом все оказалось сложнее. Для начала татарский написал обычное. Совершенно ясно, что при составлении сколько-нибудь серьезной рекламной концепции следует прежде всего учитывать... После этого он надолго замер. Что следовало прежде всего учитывать, было на самом деле совершенно неясно. Единственной ассоциацией, которую с трудом выжимало из него слово «парламент», были войны Кромвеля в Англии. То же самое, видимо, относилось к среднему российскому потребителю, читавшему в детстве Дюма. Полчаса предельного напряжения всех духовных сил привели только к рождению слогана дегенерата «Пар костей не ламент». Когда парламент кончился, татарский захотел курить. Он обыскал всю квартиру в поисках курева и нашел старую пачку явы. Сделав две затяжки, он бросил сигарету в унитаз и кинулся к столу. У него родился текст, который в первый момент показался ему решением. «Парламент the Анъява». Но сразу же он вспомнил, что слоган должен быть на русском. После долгих мучений он записал: «Что день грядущий нам готовит? Парламент, не Ява». Поняв, что это некачественная калька со слова «анкола», он почти было сдался. И вдруг его осенило. Курсовая по истории, которую он писал в Литинституте, называлась «Краткий очерк истории парламентаризма в России». Он уже ничего из нее не помнил, но был совершенно уверен, что в ней хватит материала на три концепции, не то что на одну. Приплясывая от возбуждения, он направился по коридору ко встроенному шкафу, где хранились его старые бумаги. Через полчаса поисков стало ясно, что курсовой он не найдет. Но было уже как-то не до нее. Разбирая скопившиеся в стенном шкафу залежи, он нашел на антресольной полке несколько объектов, хранившихся там еще со школьных времен. Изуродованный ударами туристического топорика бюст Ленина, татарский вспомнил, что после экзекуции сам спрятал его в труднодоступном месте, опасаясь возмездия. Тетрадь по обществоведению, заполненная рисунками танков и атомных взрывов. И несколько старых книг. Все это переполнило его такой безысходной ностальгией, что работодатель Пугин вызвал в нем отвращение и ненависть, после чего подвергся полному вытеснению из сознания вместе со своим парламентом. Найденные книги, как татарский с нежностью вспомнил, были отобраны из макулатуры, которую их посылали собирать после уроков. Среди них были томик, изданного в 60-е годы левого французского экзистенциалиста, прекрасно оформленный сборник статей по теоретической физике «Бесконечность и Вселенная» и папка-скоросшиватель с крупной надписью «Тихомат» на корешке. Книгу «Бесконечность и Вселенная» татарский помнил, а папку нет. Раскрыв ее, он прочел на первой странице «Тихомат 2. Море земное. Хронологические таблицы и примечания». Бумаги, подшитые в папку, явно относились к предкомпьютерной эре. Татарский помнил кучу самиздатовских книг, которые ходили именно в таком формате. Две уменьшенные вдвое машинописные страницы, откопированные на один лист. У него в руках было, судя по всему, приложение к диссертации по истории древнего мира. Татарский начал что-то вспоминать. Кажется, в детстве он даже не открывал эту папку, а понял слово «тихомат» как некую разновидность сопромата пополам с истматом, настоянную на народной мудрости насчет того, что тише едешь, дальше будешь. А взял он этот труд исключительно из-за красивого скоросшивателя, после чего просто забыл про него. Оказалось, однако, что «тихомат» — то ли имя древнего божества, то ли название океана, то ли все это вместе — татарский понял из сноски, что слово можно было примерно перевести на русский язык как «хаос». Большую часть места в папке занимали таблицы царей. Они были довольно однообразны. В них перечислялись труднопроизносимые имена с римскими цифрами. И сообщалось, кто и когда выступил в поход, заложил стену, взял город и так далее. В нескольких местах сравнивались разные источники – и из этого сравнения делался вывод, что несколько событий, вошедших в историю как последовательные, были на самом деле одним и тем же происшествием, так поразившим современников и потомков, что его эхо раздвоилось и расстроилось, а потом каждое из них зажило своей жизнью. Автору это открытие, как следовало из его торжествующего извиняющегося тона, явно представлялось революционным и даже иконоборческим, что заставило татарского лишний раз задуматься о тщете всех человеческих трудов. Никакого потрясения от того, что Ашуретил Шемерситу Балисту II оказался на самом деле Небуходоназером III, он не испытал. Неведомый историк со своим пафосом по этому поводу был немного смешон. Цари тоже были смешны, про них даже не было толком известно. Люди они... или ошибки переписчика глиняных табличек, и след от них остался только на этих самых табличках.